so cringe. Guilty.
Всем привет! С вами подкаст «Крысиный жанр», и мы часть вселенной подкастов «Правого полушария интроверта». Меня зовут Нина, и сегодня я без Кристины, она присоединится к нам в следующий раз. Добро пожаловать в главный чатик сплетен. Здесь мы собираемся, чтобы обсудить самые острые горячие темы из мира шоу-бизнеса. И в этом выпуске мы обсудим, куда же пропала Кейт Миддлтон. И сегодня ко мне присоединился Аркадий Романов, историк, лектор и ведущий подкаста «В правом полушарии интроверта» «Последний Романов». Аркадий, привет.
Нина, приветствую тебя.
Итак, почему вообще мы выбрали эту тему? Конечно, она очень горячая, острая, последние недели особенно, но, наверное, решили мы ее все же записать после последнего видеообращения. Ты видел, кстати, видеообращение Кейт? На прошлой неделе оно было.
Да, я видел, что она его выпустила, но смотреть не стал, просто посмотрел, что такая новость есть, и что у Кейт Миддлтон онкологическое заболевание, с которым она борется, проходя химиотерапию, все, что мне известно на данный момент.
Да, сначала, когда я его посмотрела, я решила, ну да, все, теперь все понятно, что с ней происходило, я, конечно, расскажу, что было, немножко хронологии дам, но впоследствии, почему мы решили все-таки записать выпуск, потому что очень много вопросов к этому видео, как было много вопросов в течение ее трехмесячной пропажи, так скажем, так и к этому последнему видео. То есть уже там и полностью его разобрали на пиксели, и 94%, что его сгенерил искусственный интеллект. Расскажу потом детально, но поэтому вопросы как были, так и остались, поэтому мы решили все же их обсудить и вообще, ну, может быть, найти какой-то ответ, хотя вряд ли получится на самом деле ответить на поставленный нами вопрос в начале выпуска. Ты вообще следил за ситуацией с Кейт или вот совершенно не знаешь?
Нет, ну вообще Кейт Миддлтон достаточно часто появляется в моей жизни. Так получилось, что когда я лежал много лет назад в больнице, я спустился в столовую. В общем, мне нужно было неделю провести там. У меня было воспаление лимфоузлов кишечника. И, короче, была очень жесткая диета. Там буквально хлеб, вода, вот все в таком стиле. Вообще было изначально подозрение на аппендицит, но современная аппаратура показала, что это не он. Ну, слава богу, меня не резали. Да. Я спустился вниз в столовую, и ты не представляешь, но люди там обсуждали, по-моему, рождение ребенка Кейт и Уильяма. Точно не свадьбу, свадьба в 2011 году была, а я лежал в 2013. Ну, что-то, видимо, что-то, какой-то инфоповод был. Ага. И советские вот эти тетеньки в белых, в белых фартуках, халатах, да, вот, которые работают в столовой и выдают просто вот эти вот компоты, все такое, они там, а вот Кейт, а ух, Кейт-то, о-о-о, а Уильям видела? Уильяма видела. А Кейт, а Кейт, а Кейт, а Уильям, да. И вот они просто, они это обсуждали, как будто это их какие-то родственники, хотя, ну, как бы, да, где там сотрудники там столовой в московской больнице, как, в которой я лежал, и где британская королевская семья. И что-то как-то постоянно я видел, что вот русские люди православные, да, они неравнодушны именно к этой паре. То есть вот на Гарри как-то всем было вплевать, а когда начались эти скандалы, как будто все единодушно
плюнули, бабу Лизу... махнули рукой.
Ну да, бабу Лизу, знаешь, бабу Лизу поддержали, да, что вот, а мы знали, что она гадкая, это американка, ее не надо было.
Это американка. Когда она выходила, кстати, за вот Меган на Маркл, уходила за Гарри замуж, это еще только свадьба была, но уже моя мама совершенно не советская и современная женщина, но даже она сказала, что это Меган пока им всем покажет. Я вот реально цитирую, но так и произошло, по факту они оказались правы.
Да, да, и вот мне кажется, что это какая-то интуитивная нелюбовь к Гарри, Меган и наоборот, очень сильно какая-то интимная связь Кейт Миддлтон и Уильямом, она вот говорящая. И часто я в каких-то новостях что-то видел, при мне что-то обсуждали, но честно, вот я не погружался, я небольшой поклонник британской королевской семьи, то есть за интригами вот прям какими-то, да, глубокими, глубокий лор британской королевской семьи. Я не погружаюсь, знаю то, что нужно знать как историку. Вот я в курсе, что у Кейт Миддлтон были какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем. Прояснилось, что они связаны с онкологией. И долгое время, насколько я помню, она не появлялась на публике.
Да,
вот это,
да.
Это все, что я успевал следить, но каких-то там деталей я не знаю. Может быть, ты их расскажешь.
Да, расскажу. А как ты вообще думаешь, что ты затронул тему, что русские люди любят вот эту вот историю? Это связано с монархизмом, что мы любим монархию или любим идеальные семьи? Потому что Уильям и Кейт кажутся идеальными, я подчеркиваю, кажутся. Или, ну, как бы, вот с чем ты это связываешь? Ты думаешь, это такое российская черта? Потому что в Британии то же самое, обожают королевскую семью, да и в других европейских странах, мне кажется, то же самое.
Да, я думаю, что, ну, у меня нету фундаментальных знаний именно по статистике. Я не знаю вообще, проводились ли подобные опросы о симпатиях конкретно к британской королевской семье по странам. Но очевидно, что в России симпатии высокие, несмотря на там десятки лет, да, большевизма, атеизма и там, значит, антимонархической пропаганды, которые как бы еще буквально наших родителей пихали. То есть мы-то уже нет, но вот родители, а уж бабушки и дедушки тем более, да, они выросли на, как бы, условно говоря, мифе о очень плохих-плохих Романовых, там, значит, колдуне Распутине и прочем, и советской власти, которая, конечно, там, да, от всего этого избавилась. Но вот прошло, грубо говоря, всего несколько лет с и перезахоронения Романовых, и вообще, если там шире брать, да, с перестройки, там, с распада Советского Союза, и очень у нас в обществе выросли и промонархические, и прорамановские настроения, да, условно говоря, какие-нибудь там календарики или фотографии вот этой царской семьи, да, Николай II и там императрица и вся семья. Это очень популярное тиражируемое изображение. У нас все это любят, я думаю, именно из-за трагедии. Да? То есть не потому, что Николай II хороший царь, я думаю, все понимают, что это не очень хороший был, не очень компетентный руководитель, раз он оказался последним, да, в корпорации, которую он возглавлял. Видимо, что-то было не так. Но если мы говорим про то, как варварские зверски их убили, да, это создает такой ореол, определенный вокруг царской семьи. И у нас вот эта какая-то алджиба по монаршей особе. Нам ее не додали, нам ее не хватило. И мы смотрим на британцев, у которых это идеально встроилось в современный мир с интернетом, да, с социальными сетями. И мы думаем, господи, ну а вот надо было их всех там в подвале-то штыками добивать и расстреливать. Может быть, стоило вот как у британцев цивилизованно просто оставить как декорацию красивую, да? Хотя я как историк вам скажу, что это миф. На самом деле британская королевская семья — это никакая не декорация, там куча спящих полномочий, которые в любой момент она может активировать. Но если даже мы это не рассматриваем,
да,
сейчас...
Да, то есть это не действительно так. То есть вот просто я прочитала, когда готовилась, что Кейт Миддлтон, например, работает якобы 90 часов в год. Это правда или это выдумка? 90 часов всего.
Слушай, ну вот по часам я, конечно, тебе конкретно не скажу, но если мы говорим о полномочиях, в смысле о том, что может...
То есть в любой момент она сможет включиться, если... Ну, не она, а там Уильям или Чарльз, да?
На данный момент Чарльз, да, конечно, но как потенциальная принцесса, да, то есть как будущая королева, точнее, сейчас она уже принцесса уэльская, как будущая королева, да, конечно, Кейт тоже может в этот процесс включиться, но по большей части речь, конечно, будет идти о Уильяме, как о будущем короле, как о нынешнем, да, наследнике престола. О чем здесь речь? Ну, к примеру, там, в некоторых странах, которые раньше входили в состав Британской империи, король, а до этого королева Великобритании, это до сих пор официально руководитель государства. Канада, Австралия, там, ты даже, если вот ты захочешь в Канаду переехать, казалось бы, Канада — это не Великобритания, другое суверенное государство. Но ты, когда будешь приносить клятву канадского гражданина, там слово «Канада» появится в третьем предложении или в четвертом, а в первом предложении ты поклянешься верности, значит, здравствующему монарху Великобритании. То есть сейчас ты будешь приносить присягу Карлу. Если мы говорим про возможности политические, то, например, король, а раньше королева, назначает генерал-губернаторов. В Канаде до сих пор есть британский генерал-губернатор. В Австралии тоже. Более того, в Австралии в середине 70-х годов случился политический кризис, очень острый, и непонятно было, что делать, сами австралийцы дело разрулить не могли. И Елизавета II просто взяла и сняла с должности австралийского премьера. То есть просто вот лидера государства сняли с должности, потому что такие полномочия у монарха есть. Конечно, он их применил вот последний раз, да, сколько лет назад, но тем не менее они существуют, они спящие. То есть в случае чего вообще-то применить их реально. Об этом просто как бы уже не говорят, потому что принято как аксиома, что монархии вымерли, и что сейчас они в Европе, да, и в Британии там существуют исключительно как какая-то декорация, как такой дань традициям. Ну, может быть, где-то и это и правда. Где-нибудь в Голландии, например, или в Швеции, наверное, это правда. Но если мы говорим про британскую королевскую семью, которая имеет теснейшие связи с самыми влиятельными и бизнесменами, и медиамагнатами мира, это, конечно, будет преуменьшением. То есть не стоит забывать о реальных полномочиях. Но людей в России, если возвращаться к этому, привлекает, конечно, в первую очередь вот этот миф. Он, разумеется, сконструированный. Конечно же, он не всегда имеет отношение к реальности. Но из-за того, насколько трагично из жизни ушел Николай и его семья, мы очень завидуем британцам. Вот в чем дело. Если бы у нас как-то это все рассосалось менее кроваво, если бы это как каким-то более цивилизованным способом, да, с арены сошла царствующая семья, ну, как в Италии, например, просто после краха фашизма Италия стала республикой, и все, и королевская итальянская семья, как бы, да, она не стала там править. У нас, возможно, и не было бы этого пиетета, но большевики своими варварскими действиями, они обессмертили царскую семью. Хотя, я повторюсь, да, Николай II там не был каким-то великим правителем, на которого стоит вот так вот обращать внимание. Просто его смерть сделала ему память добрую.
Да, очень интересно. На самом деле, я со многим согласна. Теперь хотела вернуться немножко к хронологии, что случилось с Кейт за последние 3 месяца и почему вообще начались эти теории заговора, разные слухи в интернете от иллюминатов, масонства до любовниц Уильяма и так далее. Потому что это очень странно, но это происходит не только в России, это происходит по всему миру, и в Британии, и в Китае все обсуждают это. Итак, в конце декабря, в Рождество, мы видим ее последний раз на публике. Там есть не фото, а именно видео, то есть мы можем подтвердить, что это действительно она проходила через множество людей, там было какое-то рождественское мероприятие, и это была Кейт живая-здоровая. Буквально через 3 дня было зафиксировано, есть видео подтверждение и фото, как скорая помощь вместе с полицией въезжают во дворец. И что-то произошло. При этом до этого, по-моему, осенью Уильям и Кейт говорили, была какая-то информация, интервью, кажется, они говорили, что они запланировали на февраль, у них запланирована поездка в Италию. И вот, значит, мы видим в декабре вот эту ситуацию, что-то происходит, никто ничего не знает, и только в январе, 17 января, официальное заявление королевской семьи, что у Кейт была запланирована операция на брюшной полости. Так вот, сразу же возникает вопрос, если у тебя запланирована операция, ты не будешь говорить, что в феврале ты куда-то едешь. С этого начались вопросики. И почему со скорой и с ночью, со скорой и с полицией? То есть, если у тебя запланировано, ты едешь днем спокойно, как белый человек, как говорит моя мама, просто, да, заселяешься в больницу, если она у тебя запланирована. Значит, что-то пошло не так, и это произошло буквально через 3 дня после вот этого мероприятия рождественского. И вот сначала ей говорят, что... Точнее, сначала нам всем говорят, что она будет восстанавливаться 3 месяца, потом объявили, что уже сейчас они говорят, что она будет восстанавливаться 9 месяцев, что очень большой срок. В связи с чем, конечно, сразу поползли слухи. Она не появлялась на публике, не показывали никакие ее фото, ни из больницы, ни с детьми, ничего. Мы видим только, как навещают в больнице. Ее навещал Уильям всего лишь 1 раз и навещал король Чарльз, но Карл, да, но при этом он сам там объявил о том, что он болен тоже онкологическим заболеванием. Тоже примерно в этот срок. Дети ее не навещали ее родители, что тоже очень странно. При этом после этого, через буквально неделю-две, британские газеты запестрили сообщениями различного ближайшего окружения Кейт Миддлтон, ее родственников, о том, что они не знали про операцию, и для них это шок. И затем мы видим, как одна испанская журналистка записывает тоже видео, утверждая, что у нее есть источник во дворце, что Кейт Миддлтон впала в кому, что ее ввели в искусственную кому, что что-то пошло не так, что что-то там очень страшное. Но вообще операция — это полостная брюшная полость, то есть это очень тяжелое восстановление. Сразу же начались комментарии различных врачей со всего мира, что если говорят о том, что восстановление 3 месяца, даже сначала было 2 недели, потом 3 месяца, то это очень длительное восстановление. Это значит, что человек абсолютно в тяжелом состоянии, и, ну, с ним может произойти все что угодно. То есть сразу же пошли какие-то вопросы. И при этом, опять же, мы не видим никаких фото, нам не показывают даже издалека, и, соответственно, весь мир недоумевает, что происходит. И потом нам говорят, что 29 января, в конце января, Кейт якобы выписалась. Мы тоже не видим ни одного фото, ни одной машины не проехала. Выписалась из больницы, продолжает восстанавливаться дома. И вот как раз мы узнаем, что уже не 3 месяца будет восстановление, а 9 месяцев, что тоже очень странно. Затем, может быть, ты видел, по-моему, в начале марта вот был британский праздник мам, День матери, и выложили вот это фото отфотошопленное, может быть, ты слышал про него, с детьми, где Кейт сидит в саду на улице с детьми.
Не слышал.
Не слышал?
И не видел, и не слышал, не знаю.
Ой, это замечательная фотография. Там она сидит с детьми, такая веселая, улыбчивая, абсолютно невозможно поверить, что она перенесла операцию, очень молодо выглядит. Но сразу же поняли, что это фотошоп, причем очень неумелый. Там у кого-то нет пальца, платье переходит на руку, там при этом очень тепло, там видно, что это сад, то есть это не в помещении, и там расцвели цветы, которые еще не цветут в Британии. Слишком тепло, тепло для начала марта.
Походу фотошопил сам король Карл, да?
Да, есть... там просто очень-очень расскажу по истории.
Внучок, покажи мне, пожалуйста, как тут на что-то в компьютере тыкать, не могу понять.
Просто это очень странно, если это королевская, то есть это официальные фотографии, это не просто какие-то кто-то слил, это официальные фотографии королевской семьи. У меня вопросы. У них не хватает талантов, мы можем поделиться, потому что, мне кажется, в России этого навалом. Ну, в общем, вопросы были.
Напишите на почту интроверта, мне кажется, наши там дизайнеры могут, если что, помочь британской королевской семье, да, пользоваться, научить ее пользоваться фотошопом нормально там.
То есть, если ты хочешь что-то скрыть, ну, хотя бы умело это делать, то есть вопросы очень сразу же возникали. И было вот это вот с переходом платья, с цветами, с... и затем, опять же, диванные эксперты и различные журналисты, они увидели вот, что самое такое важное в этом во всем, что одежда Кейт, одежда детей была повторена с трехмесячной давности какого-то мероприятия. Там буквально у старшего сына рождественский принт на кофте. То есть настолько это глупо. И это просто и самое интересное во всем этом, что лицо Кейт на этой фотографии, где она сидит с детьми, она такое улыбчивое, задорное, полностью скопировано с обложки Vogue 2016 года, то есть почти 10 лет назад, 8-летней давности, где полностью, ну, прям даже мне видно, то есть я вообще не специалист в этом, но я вижу, когда мне показали обложку, что это одно лицо, где она на этой обложке такая вот в ковбойской шляпе предстает с этой улыбкой, и это она вот оттуда. Причем эту фотографию отозвали после вот этого всего. Различные инстанции, Associated Press и так далее, они заявили, что это не настоящее фото, мы отзываем его из всех банков. То есть, представляешь, королевская семья публикует фотографию настолько тупо сделанную, что ее уже все разобрали и потом отзывают. То есть я не знаю, где... Ты, конечно, вначале сказал в выпуске, что они имеют какие-то полномочия и имеют какие-то привилегии, но, кажется, у них не хватает специалистов, это точно.
У них не хватает просто современных дизайнеров каких-то, да, людей, которые бы могли научить хотя бы там элементарно фотошопом пользоваться. Нет, оно, понимаешь, просто полномочия, о которых я говорил, они заложены уже там веками
пошутила,
просто. Да,
их... Я поняла.
Я к тому, что, знаешь, есть какие-то вещи, которые вот Бог дал, Бог взял, да? Здесь прибавил, здесь убавил. То есть, с одной стороны, как бы полномочия есть, но если мы говорим про умение работать с медиа, да, и вообще умение общаться с медиа, то у королевской семьи с этим, на самом деле, давно много проблем. Там и в 90-е с Дианой, да, как бы вот эти контры все, они это очень активно показали и сейчас.
Да.
И сейчас тоже, я думаю, ситуация не сильно обстоит лучше, ну, потому что в современной повестке, как бы к ней кто ни относился, мало кто хочет вставать на сторону королевской семьи, да, ведь много критики вызывает то, что они тратят много денег, что их надо содержать, что вообще непонятно, зачем они нужны там, да. Когда умерла Елизавета, я помню, американцы на честном глазу в Твиттере там писали в разных соцсетях, да, какие-то посты там, типа, что зачем вообще вам нужна королевская семья? Вот у нас в USA этого нет, нам это не надо. Мы от этого вообще-то избавились еще в 18 веке, а вы в 21-м, типа, содержите вот таких вот лодырей, бездельников, которые просто ходят там, красивые лица делают на фотографиях. И то мы выясняем, что фотографии там еще и прифотошоплены, да?
Да.
То есть критики много, и мне кажется, что из-за шквала этой критики молодые, активные, такие классные, либеральные люди, да, они не идут работать в британскую королевскую семью, там реально сидят какие-то вот просто, знаешь, ну, не знаю, не очень шарящие в современных технологиях. Они вот не могут хорошую, красивую картинку создать королевской семье иногда.
Да, ну даже просто человек, который проверяет, я просто пытаюсь менеджерить, тут вот человек-менеджер, который вот приносит ему фотографию, он говорит, слушай, ну у нас такие цветы не растут. Ну, хотя бы там сейчас, еще рано, еще у нас там заморозки, а у тебя уже нарциссы полным пышным цветом на заднем плане, желтые.
Не, мне больше понравился свитер с новогодним принтом, это как бы...
Да, свитер с принтом, то есть там ничего, не яркий принт, это не красные олени, что мы сразу видим, но при увеличении мы видим, что вот этот принт, и он уже был в декабре на какой-то рождественской благотворительной там акции, они с детьми пошли с Кейт. В общем, это очень странно.
У меня тоже
странно.
Елка до марта стояла, в принципе, это норм, да, но свитер все-таки, наверное, рождественский, даже я бы не умудрился на
нем. Да, и там даже стилисты уже выступили, что Кейт, она хоть и любит вот демократичные бренды, она любит повторять платья, но все же не настолько, то, что она детей там полностью повторила всех трех детей в одинаковой одежде.
Что она повторила выражение лица с обложки Vogue 2016 года. Да, это
да,
вот экономная женщина, ничего не скажет.
Заморозилась.
Я не трачу свои эмоции попросту. Если можно просто взять и повторить лицо с обложки Vogue, я сделаю это.
Да, да. Но главное, что это произошло не просто через 8 лет, а после тяжелой операции, после которой, в принципе, восстановление вот ты лежал, тоже знаешь, что ты не сразу же такой же огурчик, как раньше. Ну, даже если это не полостная операция. А тут полостная операция, наркоз, восстановление, и ты такой просто сияющий. Я потом могу ссылку на это фото прикрепить к подкасту, если вы захотите. Вот. Это, конечно, сразу же возникли огромные... Там миллион звезд от Блейк Лайвли до Ким Кардашьян, все стали хихикать над Кейт, что это за бред, потому что на следующий там день или через несколько дней Кейт выпустила якобы Кейт, то есть мы не видим ее лица, это просто официальное заявление от лица Кейт, что извиняюсь, я люблю экспериментировать фотошопом, и это вот мой неудачный опыт. То есть на нее все слили, на нее просто
все слили. Я помню,
«Сектора
Газа» была песня «Я взял вину на себя», вот мне кажется, это что-то из этой серии.
Да, это очень похоже. То есть даже мне, я не очень слежу за Кейт Миддлтон, но мне было странно, почему она... Ну, то есть она никогда не делает такие заявления какие-то абсолютно глупые. То есть, ну, это какой-то бред. И все стали, вот как раз эти звезды стали хихикать над Кейт, там что-то себе приделать, какие-то руки, как бы повторять, ну, в общем, подсмеиваться над этой ситуацией. Но, честно говоря, никто уже тогда не верил, что это Кейт. И потом еще было какое-то видео, где... издалека, очень издалека, то есть там надо очень сильно увеличивать, снятый якобы Уильям с якобы Кейт Миддлтон, которые идут из магазина овощного, ну, какого-то магазинчика там где-то, я не знаю, где они могут ходить в магазинчик, у меня тоже сейчас возникли вопросы, ну, якобы они идут с какими-то мешками, она несет мешки, очень худенькая, и даже мне на видео было видно, что это не Кейт, что это какой-то двойник. Причем это также выложили в сеть якобы королевская семья. Сразу же пошли разбирать это видео. То есть это реально девушка, но это не Кейт. Там она, там все разобрали. Шею, угол там, подбородка, лица, уши даже увидели. Волосы не такие. Она моложе, она выглядит по-другому. Там компьютерно сделали, и как она выглядит вблизи. Это не, действительно не Кейт, а ее двойник. Двойник Кейт, у которой есть реально двойники официальные. Ну, то есть девушки, которые подрабатывают на различных корпоративах, скажем так.
Банкетная, удмурт и прочее.
Да. Ну, всякие корпоративные такие истории, когда ты зовешь якобы Кейт Миддлтон, то есть это не то, чтобы официальный двойник, а просто вот человек, притворяющийся Кейт Миддлтон.
Ну, как на Красной площади Ленин, Сталин, Екатерина II там
ходят.
Да.
Вот она тоже выпустила. Все просто хайпуют как могут, а она выпустила тоже видео, что нет, это не я, но там видно, что это не она, потому что она достаточно старшая, там девушка достаточно молодая, ну, там 30, может быть, Кейт вот 42, кажется, а там где-то, ну, не знаю, 32, ну, то есть сильно моложе видно на этом видео. То есть очень много было различных странных вещей. Более того, я прочитала, что после операции, вот я сейчас не смогла, может быть, наши слушатели найдут информацию на этот счет, потому что я увидела в нескольких источниках, но полноценную статью не смогла найти, что якобы после операции во дворец, там в какой-то, не в само, конечно, здание дворца, я не помню, где они живут же не в Букингемском дворце, а в другом. Не помнишь?
В данный момент Кенсингтонский дворец, говорят.
Да. И якобы в ограду дворца врезался автомобиль матери Кейт Миддлтон. Это списали на ДТП.
Угу.
Ты можешь себе представить?
Угу.
То есть ее не пускают. Что-то происходит. Потому что, вот опять же, ее не посещали родители, когда она лежала в больнице. Она там не один день лежала, а несколько недель, почти месяц. Ни дети, ни родители не были замечены. Ну, то есть...
Ну, короче, что-то странное происходит,
ну,
на самом деле.
Я не знаю, либо у них там подземный ход в эту больницу, поэтому я не знаю просто, как еще. Там же, наверное, дежурит папарацци все время. Дежурили все дни. Вот этот вопрос тоже непонятен. То есть если даже они посещали там по подземному ходу, только так могу предположить, что там происходило. И вот это странное ДТП. То есть очевидно, что-то происходило. И поэтому возникают теории заговора. Возвращаемся к теме нашего подкаста. В связи с этим, что, значит, с ней что-то произошло, что там от различные ситуации, от того, что Уильям завел любовниц, там есть реальная девушка, ну, такая аристократка, приближенная к семье, которая очень похожа на Кейт внешне. Роуз, ее зовут Роуз, вот фамилию сейчас не могу вспомнить, она действительно похожа, что якобы она чуть ли не ребенка уже от Уильяма родила, что она давно там, у них проблемы в семье, что Кейт захотела развестись, что Уильям, возможно, будущий там престолонаследник, потому что король Карл тоже объявил об онкологическом заболевании, и они предполагают, что может окончиться все плохо, и Уильям станет, или он просто отдаст бразды правления передаст, да, наследие своему, наследный престол своему сыну, и, соответственно, разводиться нельзя портить репутацию, что-то происходит, Уильям его якобы ударил, то есть там уж куча вопросов, вот куча всяких сплетен и слухов на этот счет, до там нервного срыва, до искусственной комы, и до третий вариант вообще удивительный, там чуть ли не иллюминатов и масонство тоже приплели, и якобы она там жертва иллюминатов, и её в качестве жертвоприношения убили.
Как обосновывается эта версия? Какие аргументы?
Тебе смешно, а вот Кейт не очень.
Звучит, да, достаточно фантастично.
Я знаю, да, я знаю. Мне больше всего нравится другая версия. Я ее нашла в интернете и даже вот постила в свой киноблог, который там тоже я поддерживаю различные слухи. Мне нравится. Мне нравится такая версия, что король Карл и Кейт Миддлтон влюбились друг в друга, они прячутся, и сейчас они разыгрывают свою смерть, а сами скрылись на Кубе вместе с Тупаком и со всеми остальными.
Вот это уже интересная версия. Но вообще у русских в деревне была традиция снохачества. Знаешь, что это такое?
Нет.
Это когда глава большой крестьянской семьи состоит в половой связи с младшими женщинами семьи, обычно с женой своего сына, к примеру. Вот. То есть то, что ты сейчас описала, это, в общем-то, снохачество называется по-русски.
А, женой сына, ну да, 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 да. Ну вот такая версия, она...
То есть они немножко
решили
покосплеить русскую деревню 19 века.
Я думаю, это не только в русских деревнях, честно говоря. Вот, судя по всему, это было всегда и в средние века, и, кажется, это было в навалом такое.
Не-не, конечно, это на самом деле черта традиционного общества. Просто именно если мы говорим про русскую историю, русскую традицию, то у нас это снохачество
называется. Да, да. Ну, эта версия мне больше всего нравится сейчас, потому что то, что происходит, это какой-то трэш. Последнее видео, которое произошло, вот выпустила Кейт, где объявила о своем онкологическом заболевании. Почему мы вообще сейчас начали этот подкаст? Потому что оно тоже очень сильно странное, и опять же нашли там доказательства, там проверили его на вот эту искусственную органику, да, на 94%, что это искусственный интеллект сгенерил это видео. Там также кофточка из 2016. Почему-то они к 2016 очень пристали, то есть у них нет видео более ранее, и более поздние, я не поняла. Кофточка, причем реально фотография, действительно, она в этой кофточке, на заднем плане тот же самый фон. Она почему-то сидит нога на ногу, все там люди, которые перенесли такие подобные операции, говорят, ну, нельзя сидеть нога на ногу после такой операции. Ну, то есть больно, тяжело, это невозможно. В общем, какой-то ужас. Говорит она действительно странно на этом видео. То есть я посмотрела, сначала мне было дико жалко, что действительно это ужасное, ну, то есть это ужасное смертельное заболевание, надеюсь, что она выкарабкается. А затем... Я также вижу, что это очень странное лицо. Понятно, можно списать это на послеоперационное восстановление. Она очень сильно исхудала, у нее очень странный голос. У нее очень пышные волосы, очень пышные. Можно говорить, что это парик, потому что если она говорит, что это химиотерапия, то все-таки часто волосы выпадают. Ну, это не всегда, кстати. Это, кстати, миф. Есть такие очень высокого класса, скажем так, химиотерапии, при которых не так быстро выпадают волосы, это факт. Но там очень смешно. Там даже парикмахеры, различные стилисты выступали, которые говорили, что Кейт Миддлтон не повторяет свой цвет волос, что ее там типа постоянно красят в разный оттенок. И, ну, то есть там оттенок каштанового, да, и у нее там какой-то повтор. Это не может быть. Но сам факт, то есть это кофта с 2016 года, странная поза, она опять же без детей, она без мужа. Почему она не с ними? То есть сразу же мы бы решили, что это правда. Плюс, опять же, эти цветы там на заднем плане, слишком тепло, она сидит где-то в каком-то саду, чуть ли не в том же, в котором с детьми был фотошоп. И тот же повтор полностью фото и видео из какого-то 2016 года. Из-за этого вот эти все и теории заговора поползли. Я вот упомянула иллюминатов и масонство, и почему, собственно, мне интересно послушать тебя как эксперта, потому что про иллюминатов вообще я чуть-чуть почитала. Я обожаю теории заговора, я обожаю в это все вникать. Я не знаю, правда или нет, но я обожаю читать про это, про все. Я прочитала, что масоны, там верхушка, да, там правящая миром и так далее, т.д. Но что они якобы не делают никакие жертвоприношения, у них нет каких-то жутких вещей, а вот иллюминаты уже, это как ответвление от масонства, да, то, что, мол, действительно эти жертвоприношения имеют место быть, быть, они упомянуты в различных книгах, даже там у различных писателей, кто якобы относится к иллюминатам. То есть что я прочитала про Кейт, почему вообще это началось? Кто-то вот это вот начал, что якобы вся верхушка британской семьи относится к иллюминатам, и у них в ходу, скажем так, какое-то жертвоприношение, когда реально человека ну, чуть ли не сжигают заживо, и что-то там дальше происходит ужасное, типа каннибализма. И якобы, реально, я прочитала это, английские там, не русские это придумали, чтобы ты понимал, английские различные там треды и прочее-прочее, что якобы ее зажгли заживо и съели. Это ужасно, я помечу. Вот, и мне интересно, что вот, ну, как бы, что вообще ты об этом думаешь, потому что я знаю, что у тебя есть видео-саммари «История масонства», где ты подробно об этом рассказываешь. Кстати, ребята, переходите по ссылке в описании, всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ не только к этому саммари, но и куче самого разного контента. Ведь на нашей платформе есть саммари от специалистов на самые разные темы, от психологических проблем ранеток до философии смерти. И у нас есть небольшой подарок. Промокод GOSSIP30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту. Активируйте промокод в поле «Ввести промокод» при оформлении подписки. Промокод действителен для новых пользователей при оплате российскими картами. Ну так расскажи, пожалуйста, вкратце, что ты об этом думаешь? Я слышала, как ты подсмеиваешься надо мной.
Не-не, я подсмеиваюсь скорее над безумными конспирологическими теориями, причем которые, как ты верно подчеркнула, появились не у нас, потому что тренд вообще с иллюминатами, да, это абсолютно западная история. То есть вообще интересно отслеживать, где какие конспирологические теории появляются, потому что они очень много могут сказать о контексте, они много могут сказать о стране или там о культуре, в которой они появились. То есть где-то какие-то теории популярнее, чем в других частях света. Это просто очевидно. Ну, понятное дело, что там некоторые теории заговора, они сугубо там национальные, да, то есть они касаются истории, например, России настолько, что они не могут быть популярными в Америке, потому что американец не въедет в эту теорию заговора.
То есть... А, например, вот можешь привести пример, какие в России популярные? Я что-то не могу
сказать. Ядерная война 19 века. Самое, наверное, популярное, что в 19 веке...
Ого, я впервые слышу.
Ну, вбей потом в гугле, да, откроешь для себя удивительный мир, что вот почему... Ты никогда не задумывалась, почему деревья такие низкие? Вот они же должны быть выше, раз они так давно растут, а они низкие, потому что когда-то...
Боже, у меня мурашки бегут по спине, у меня новая тема. Сегодня я не успею ничего сделать, я буду читать до ночи.
Потому что случилась в 19 веке ядерная война, и Москва, она сгорела не от Наполеона, а потому что были...
В смысле, а как мы могли придумать оружие? Ничего, что атом не расщепили?
Ты слишком... Ты очень логичные и стройные вопросы задаешь к этой не очень логичной, не очень стройной теории. Ну или там, посмотрите на фотографии 19 века, черно-белые, там людей нету, города пустые... Потому что население вымерло, и оно заселяло все это заново. Ну, там, я говорю, я очень вкратце это проговариваю, но там на самом деле целая теория, свой глубинный интернет, глубинный YouTube, который содержит все эти видео.
Кстати, я вспомнила, да-да-да, я вспомнила, я как-то ехала с таксистом, и он мне вдруг начал рассказывать, что Петербурга не было, точнее, Петербург уже был, что его построили не 300 лет назад, что там
что он
были...
откопанный, да-да-да.
Да, что его откопали, и я такая сижу, боже, когда, сколько мне буду ехать так, 20 минут еще слушать. Там просто что, да, там какие-то были племена, что там их всех истребили. Ну, я, кстати, я не знаю, в общем, что на этот счет думать.
Ну, вот это наши национальные русские народные конспирологические теории. А есть теории, которые к нам привнесены извне. Ну, то есть, например, теория мирового заговора и мирового правительства, она, в принципе, есть везде. Ну, то есть везде есть такая теория, потому что она действительно объединяет нас всех, да, если это мировой заговор.
Ну, я, кстати, верю.
И мировое правительство, то как бы почему бы и нет. А есть конкретно какие-то теории заговора, которые вот прям я вижу и слышу их именно на Западе. Например, иллюминаты — это очень популярная тема в западных конспирологических кругах. И, кстати, она уже стала мемом, например, в хип-хопе. Иллюминати, да, там Jay-Z, Kanye West, они постоянно эти треугольнички показывают. Это
так
уже...
они говорят, да, что они якобы... Про них говорят, про Jay-Z, про Бейонсе, про Риану, про очень многих людей, что они принадлежат, они показывают эти треугольники пальцами, это, что у них там знаки какие-то сатанинские, потому что, как я поняла, масоны, они верят в Бога, в любого Бога, а иллюминаты верят в сатану. Ну, так пишут поверхностные мои знания, на этом строятся.
Вот, смотри, сейчас поясню. Я, конечно, подробнее об этом в саммари рассказываю. Иллюминаты, конечно, исторические, которые реально были в Германии, в Баварии в 18 веке, они они, разумеется, в сатану не верили, но они действительно не верили в Бога. В лучшем случае они были деистами, ну или скорее атеистами, да, то есть там 50 на 50 примерно было. Что такое деизм? Это вера в то, что Бог есть, но он ничего не делает. Он как часовщик завел наш механизм, а дальше мы сами. То есть он существует, он творец, он создатель, но он не вмешивается в нашу судьбу и в нашу жизнь. То есть все зависит от людей. А в чем была особенность баварских иллюминатов? Они были республиканцами, а в тот момент вся юго-западная и западная Германия состояла из монархических государств, да, Бавария, там, Вюртемберг, ну, то есть это все были вот такие монархии старого образца. Германии тогда еще единой как страны не было. И баварские иллюминаты стремились к сокрушению всех этих монархических порядков и к установлению республик. Они во многом предвосхитили, на самом деле, германское демократическое движение 19 века, которое, правда, тоже закончит неудачно, но в 1848-49 году во Франкфурте, да, они там создадут конгресс, будут пытаться, в общем, Германию не просто объединить, но объединить на демократических началах. Вот чтобы ты понимал, современный германский флаг, черно-золотой, красный, который сейчас флаг ФРГ, он появился еще тогда в 19 веке, то есть это были вот либералы-демократы, которые выступали за, так сказать, обновление жизни и объединение страны. В 18 веке это была кучка радикалов, которые назывались иллюминаты, их лидером был Адам Вейсгаупт, и они действительно были тайным обществом, которое пыталось сместить существующий режим. По этой причине их раскрыли и раздавили. То есть масоны, да, чтобы ты понимала, их много когда в человеческой истории запрещали и даже преследовали, но в основном они всегда существовали во всех странах так или иначе, потому что членом масонских лож могли быть и королевские особы, и великие композиторы, и писатели. То есть, ну, как бы, кого ты будешь свергать и громить, если это клуб, в который ходит твой дядя, а еще король твоей страны, а еще самый главный композитор и поэт, там, Моцарт какой-нибудь, да, ну, не знаю, рэпер Птаха там сегодня масон. Ну, то есть, многие великие гении, да, они были масонами. И поэтому масонов, как бы, если и преследовали, то, ну, надо понимать, что там были все. А если мы говорим про иллюминатов, это конкретное было общество, конкретно в Баварии, которое несло конкретные политические цели. Она просто копировала эту структуру, да, иллюминатская. Масонские обычаи, какие-то масонские порядки. Ну, нужно было что-то взять за образец, да, они посмотрели на масонов и сделали так же, но на свой лад. Поэтому их очень часто путают, сравнивают, говорят, что масоны и иллюминаты — это там одно и то же. Это, во-первых, не так, а во-вторых, ну, в современном мире, если и существуют какие-то люди, которые называют себя иллюминатами, надо понимать, что они к тем иллюминатам 18 века имеют очень слабые отношения. Точнее, никакого не имеют, кроме, наверное, самого названия. Поэтому все эти теории заговора, которые есть, они очень любопытны, они очень интересны, но, честно говоря, я не думаю, что они имеют много уж отношений к реальности, потому что если и существует какой-то заговор, да, или там если есть какие-то конспироструктуры, которые что-то обкашливают, какие-то вопросики, что-то обсуждают, это уже давно не масоны и не иллюминаты. Ну, просто масоны были нужны в эпоху, когда не было секретного чата в Телеграме, когда тебе нужно было без лишних глаз, без лишних ушей что-то обсудить. И ты придумал сложную ритуальную систему, какие-то градусы посвящения, чтобы человек с улицы просто не мог зайти и врубиться, о чем вы там говорите. Но на самом деле вы обсуждали политику, бизнес, экономику, то есть вы обсуждали настоящие реальные дела, которые обсуждают важные люди. Сейчас, когда есть секретные чаты, когда есть куча других возможностей технических что-то обсудить без лишних ушей, и то эти уши везде и всегда, да, масонская платформа, она просто устарела. Так что если вы будете слышать, что масоны правят миром, ну окей, в 18 веке можно было так сказать, потому что среди масонов были сильные миры сего. Сейчас это просто конспирологическая теория, не более того. Да, я не удивлюсь, если кто-то из королевской семьи является членом масонской ложи. Конечно, это возможно. Почему нет? Но это не подтверждает то, что именно эта конкретная ложа является каким-то там органом мирового заговора и правительства. Ну, масоны — это что-то уже устаревшее, честно говоря. Это динозавры такие немножко. Если я бы искал заговор, я бы искал его просто в других местах. Он наверняка существует, но не там, где его ищут.
Интересно, да. Но ты потому что историк, логик, и тебе не свойственно верить в теорию заговора. Как думаешь, почему вообще люди верят вот в такие конспирологические вещи?
Нет, потому что заговоры существуют, масоны реальны, и среди масонов было много заговорщиков. Теория заговора вообще никогда не покоится на выдумке. Она берет выдумку и смешивает это с 50 или даже, может быть, 60% правды. Ну, например, что евреи не были богатыми там, да, в 19-20 веке? Были. Среди них не были миллионеры, медиамагнаты? Были. Но теория еврейского заговора выводит это так, что они специально это все делают для того, чтобы захватить и контролировать весь мир, да, то есть что они используют эти возможности, ресурсы и структуры для там мировой победы сионизма и иудаизма. Ну, как там было написано в протоколах сионских мудрецов. То есть берется какой-то реальный факт, который имеет отношение к реальности, и к нему смешивается, он смешивается со страхом. Теория заговора — это всегда страх, что нас контролируют евреи, что нас контролируют СМИ, что нас контролирует капитал. Ну, простите, нас действительно контролируют СМИ,
да,
и капитал,
нас контролируют СМИ, капитал и сильные мира сего.
Конечно, конечно, просто грубо говоря, дальше надо смотреть, как работает та или иная конспирологическая теория. То есть она всегда имеет какое-то отношение к реальности. Прости, даже ядерная война 19 века основана на реальном факте того, что существует...
Ну, я сегодня прочитаю, слушатели наши тоже.
Что существует атомное оружие, да, как бы, понимаешь? Да, то есть существует же атомное оружие. Ну все, они берут какой-то реальный факт. Дальше уже просто все зависит от того, насколько эта теория согласуется с реальностью. Понятное дело, что откопанный Питер или ядерная война 19 века — это более бредовая история, чем то, что существуют, например, масоны. Масоны реально существуют и существовали, это не бред. И дальше, как бы, да, чем сложнее теория заговора, тем, чем она глубже, объемнее, как бы, даже в своей художественной какой-то части, тем в нее человек охотнее поверит. Гораздо больше людей поверит, которые искренне считают, что нами правит мировое правительство, чем, например, которые верят, что была ядерная война 19 века. Все-таки конспирология — это не то, чтобы для глупых людей, это для людей, которые боятся. Боятся, что они могут стать инструментом в чьей-либо сложной игре. Mm-hmm. А поскольку мы все с вами живем в мире, где всякое происходит, да, это может случиться вообще-то. То есть эти страхи обоснованы, и я никогда не отношусь к людям, которые верят в эти теории, как-то, знаешь, там, снисходительно, типа, о, они там mm-hmm. глупые, они ничего не понимают. Не совсем так, просто мы живем в очень сложном мире, плюс в мире, который переходит сейчас из одной формации в другую. У нас сейчас сильный поток информации, который человек не испытывал никогда.
Да.
Со времен появления печатного пресса, там, Гутенберга, да, в 15 веке, это сильнейшая информационная революция, которую мы переживаем. То есть та, как бы, параллельная реальность, которая у ваших родственников существует в WhatsApp, это факт, с которым вам придется жить до конца своих дней. Этого уже не поменять, вы им ничего не докажете. Просто они выросли в эпоху, когда была вечерняя газета и телевизор, а сейчас эпоха, когда новости обновляются каждую секунду,
да,
когда есть думскроллинг, когда есть прямые эфиры, когда люди, извиняюсь, кругляшки записывают, там, даже если извержение вулкана начнется, они начнут пересылать в чат, что с ними сейчас происходит. И человеческий мозг, который до этого веками по-другому информацию собирал и структурировал, он просто не выдержал этого шквала. И поэтому сейчас теории заговора, например, больше, чем в 20 веке или в 19, потому что люди хотят упорядочить эти знания. Они хотят понять, как это функционирует, но они не могут, и поэтому ведутся на теории заговора. Вот и все.
Да, кстати, вот про то, что упорядочить и какую-то логику, вот причинно-следственные связи какие-то найти, это вот очень похоже, ну, на меня, в частности, когда я читаю про теорию заговора, и хочется как-то вот понять вообще, даже как-то разложить для себя какие-то ужасы этого мира. То есть вот это с этим связано, мне кажется.
Да, конечно. Ну, то есть это потребность человека. Не может же просто так это происходить. А поверьте, очень многие вещи в мире, они действительно происходили случайно. Ну, там, извержение вулкана Уайна-Путина в 1601 году привело к голоду в России. Почему? Ну, вот потому. Климатические изменения, да, то есть там поднялся столб пепла, значит, в Европе на 2-3 градуса понизилась температура, и летом было так холодно, что Москва-река даже замерзала. И все. И не урожай, голод, свержение Бориса Годунова, то есть вообще наша русская смута, там, десятилетия кровавого бани и политических репрессий, а также иностранной интервенции, они во многом объясняются просто климатическими изменениями в Южной, блин, Америке. Да?
Вау.
Ну, то есть вообще как бы вещи, которые в то время люди просто не знали, что это так. Они не знали, что там что-то изверглось в Южной Америке. Сейчас мы уже это понимаем. Случайность, возможно, но случайность, которая привела к катастрофическим последствиям. Ее предсказать было нельзя, и никто в этом не виноват. Вулканы просто извергаются. И то же самое, да, вот ковид в 20-м году mm-hmm. случился. Mm-hmm. Ну, не может же быть такого, что
да.
реально какая-то летучая мышь, что какой-то китаец в Ухане ее сварил, съел, заразился.
Но там тоже было очень много вопросиков, согласись. Там были странные вещи. Очень странные.
Полностью согласен. Я сейчас вообще склоняюсь к тому, что действительно вирус вышел из-под контроля, что он где-то был создан. Но поскольку я не знаю, где, и у меня нет фундаментальных точных знаний об этом, я это не утверждаю. Просто я склоняюсь как бы к этой версии, да, сейчас. Но согласись, что, грубо говоря, и версия с летучей мышью, то есть с абсолютной случайностью, с абсолютным рандомом, она тоже возможна, именно потому, что в истории так часто происходит. Поэтому, если мы говорим, возвращаясь даже к Кейт, да, если уж как-то упорядочить все эти теории заговора и увязать ее с темой нашей беседы, я скажу так, возможно все, что угодно, и даже возможно то, что Кейт Миддлтон действительно сейчас находится в каком-то коматозном состоянии, что ее нужно как-то, какую-то жизнедеятельность, да, изображать там искусственным интеллектом, ее рисовать. Возможно все, но поскольку у нас нет фундаментальных знаний об этом, и прошло слишком мало времени, это не может быть основной теорией. То есть проблема говорим о теории заговора в том, что это теория, а это не факт. Просто мы это вот наверняка не знаем. Так что я бы наблюдал за ситуацией, просто дал бы ей как-то подышать, настояться. Я уверен, через 15-20 лет мы будем знать о ковиде гораздо больше, чем в 2020 году.
Да, это, безусловно.
Дистанция всегда помогает понять и осмыслить лучше.
Конечно, как в истории, да, всегда так происходит.
Да. Мы знаем Сталина лучше, чем его дочь. Просто, чтобы ты понимала.
Но, с другой стороны, очень многое также вычищается из истории. Какие-то вещи потом видоизменяются, да? То есть не все фиксируется.
Это неизбежный процесс, и наверняка в моменте это просто невозможно ухватить. То есть если что-то и упускается, это, ну, значит, тому и суждено во многом быть упущенным, да? То есть, например, какой-то факт, который кто-то подменяет, там, редактирует, еще что-то. Mm-hmm. Ну, если мы не узнаем, что был сам факт этой редакции, да, нам придется иметь дело с этим фактом в любом случае. И, кстати, не факт, что... Извиняюсь, тавтологию, что это нас выведет на какую-то ложную тропу. Иногда бывает так, что человек очень сильно пытается, или там целые государства пытаются заретушировать что-то, избавиться от чего-то, какую-то трагедию там замолчать. В результате она лишь становится еще сильнее и громче. Ну, там, я не знаю, геноцид армян, да, турецкое mm-hmm. правительство mm-hmm. до сих пор его отрицает. Ну, мы-то с вами все знаем, что это факт, который yeah. свершился и который был. Ну, какое-то время они еще будут его отрицать. Конечно, это их вопрос, их как бы национальной гордости и так далее. Но весь остальной мир в любом случае ему доказывать не нужно, что геноцид армян был. Вот. Это нужно доказывать только Эрдогану, там, своей публике для того, чтобы, грубо говоря, эту идею лучше в Турции продать. Mm. Да простят меня, может быть, многие турки, которым это не понравится, но это факт. Вот, это факт.
Ну вот про Кейт все же, наверное, прежде всего, почему эти теории заговора вообще начались, потому что вот эти пошли странные фото и видео, и вот эти странные непрофессиональные действия королевской семьи. То есть если бы ее просто скрывали или просто что-то сказали, что она больна, наверное, больше было бы каких-то, меньше, точнее, было бы вот этих теорий заговора и домыслов. Но также момент, что Кейт известна тем, что она очень... быстро приходит в норму, и после там всех родов, трех родов, она там на следующий день, через 24 часа, сияющая и при макияже, делала фотосессии. Никто, конечно, не говорит, что после полостной операции она должна была так сделать, но вот эта вот ее традиция появления быстрого оповещения публики, что со мной все хорошо, все прошло хорошо, вот мой ребенок, вот я, или вот я после операции, то есть и вот эти странные вещи, ночные приезды скорой, ночная полиция, вот эта неподтвержденная информация про то, что мать якобы таранила дворец, ну вот я говорю, слушатели, если узнаете, напишите нам. Вот это все также слишком подозрительно, поэтому они растут пышным цветом. Я надеюсь, что она вообще, в принципе, жива, честно говоря. У меня главная надежда. И надеюсь, что если все, что транслирует нам дворец, правда, и что она действительно больна онкологическим заболеванием, что это выяснилось случайно при операции, что она выкарабкается, она сильная, здоровая, молодая женщина. Очень надеюсь, что с ней все будет хорошо. То есть мы здесь собрались не для того, чтобы там танцевать на ее там трагедии или болезни, а мы просто пытаемся разобраться вообще, почему, что происходит вообще. Пытаемся понять. Даже историка вон Аркадия пригласили, чтобы нам он разъяснил.
Как видишь, пока очень мало фактов, мало каких-то подробностей настоящих, которые можно было бы обсуждать. То есть мы действительно пока просто сплетничаем. Ну, вот
ну у нас
качестве...
такой жанр, крысиный
да,
жанр.
Да, крысиный
сплетни.
Жанр, мы просто как маленькие грызуны, да. Пытаемся что-то там как-то тявкать на британскую королевскую семью, но я уверен, что спустя какое-то время, да, они наймут просто себе очень качественного медиа-менеджера, дизайнера какого-нибудь. Фотографии станут лучше, убедительнее, и просто как бы постепенно, может быть, эта тема вообще уйдет из обсуждения. Останется еще одной конспирологической теории заговора, а Кейт будет появляться на публике в актуальной какой-то одежде, не с 2016 года, там, вместе с детьми, и все будет хорошо.
Друзья, спасибо большое, что дослушали наш выпуск до конца. Обязательно пишите в комментариях, что вы вообще об этом всем думаете. Согласны вы с нами, не согласны? Какую теорию вы поддерживаете? С какой вы полностью не согласны? Я видела кучу комментариев к различным видео, к иностранным, к русским. Там, отстаньте уже от Кейт, дайте ей поболеть. Или там, отстаньте, или это все правда, да-да-да, там все правительство, иллюминаты ее съели. Короче, очень много разных мнений. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, что вы думаете. И, может быть, ваши предложения, что нам обсудить в следующих выпусках. Может быть, мы наконец-то подберемся к теории заговора. У меня огромное количество информации, там, наверное, 10 выпусков хватит. Подключим Аркадия тоже.
Поговорим про ядерную войну 19 века.
Да-да, про ядерную войну очень интересно послушать. И напоминаем, что это подкаст от правого полушария интроверта, поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании и всего за 300 рублей в месяц оформить доступ к куче полезного контента. А наш промокод GOSIP30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа. Аркадий, я тебя благодарю за сегодняшнее подключение ко мне в качестве эксперта. Действительно, у нас такой исторический, такой фундаментальный выпуск вышел. Первый у нас был вместе с Кристиной, как-то мы обсуждали с точки зрения психологии одну тему. Там тоже был такой экспертный, классный момент. И здесь ты. Очень круто. Мне очень понравилось. Мне кажется, все зрители пойдут читать про ядерную войну. Это просто номер один после этого выпуска. И обязательно купят твое видео саммари, обязательно подключат его про масонство, потому что стоит узнать все-таки, что же там такое было, и действительно ли масоны сейчас у руля, или, как ты говоришь, это просто такие переделанные масоны. Спасибо.
Обязательно смотрите, да, спасибо, что пригласила. Всем пока.
Пока-пока.
This is so cringe. Guilty.